Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. А сегодня в нашей студии игумен Мелхиседек, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Ясенево, подворье Святоведенской Оптиной пустыни.
Добрый вечер, дорогой Виктор. Добрый вечер, дорогие слушатели радиостанции «Радонеж».
Батюшка, в этом году 200 лет со дня рождения преподобного старца Амвросия Оптинского. Тема, конечно, нам кажется, вот мне, например, кажется необъятной, потому что, да, но хотелось бы к ней сегодня приступить, потому что через неделю мы будем праздновать память преподобного старца Амвросия Оптинского. И, ну, трудно даже сказать о том, как батюшка Амвросий за эти годы преображал души людей. За 22 года, когда с паломниками бываешь, все 22 года в Оптиной пустыне, ну, такие чудеса видишь. Просто много чудес исцелений было. Но главное чудо все-таки это преображение душ.
Безусловно. Дело в том, что мы все обязаны духовному и ориентиру в своей жизни, и духовному возрастанию, и духовному правильному фундаменту, золотой середине, который нам всем оставил в своих письмах, наставлениях, переписках, жизнеописании преподобный Амвросий, старец Оптинский. Дело в том, что и последующие духовники, они все ориентировались в основном на Оптину пустынь. Это и старец Никон Воробьев, это и валаамские старцы, и отец Иоанн Крестьянкин, когда Господь сподобил меня много раз бывать у него на совете, и он говорил: читайте преподобных оптинских старцев. В них, в их писаниях вы найдете ответы на все свои вопросы. Когда мы, молодые иеромонахи, приезжали к нему спрашивать о тех или других трудностях, проблемах, недоуменных случаев, и он как раз об этом и говорил. И сам очень любил преподобного Амвросия, потому что сначала он был причислен к лику святых. Чаще всего издавалось его жизнеописание, его письма. Я помню, в сам издате ходили именно жизнеописания преподобного Амвросия. И он был близок всем нам. Сейчас уже много разной литературы духовной, сотни тысяч книг. А так в наше время, когда то только пошла духовная литература, после тысячелетия крещения Руси, стала она доступна. И вот тогда через эти вспоминаются и ксерокопии, и принтные издания. Вот что советовали духовники в основном? Письма оптинских старцев, ну, Авва Дорофея, Лестничник епископа Игнатия, епископа Феофана. И последние, это письма жития и наставления оптинских старцев. Вспоминается архимандрит Христофор, духовник Тульской епархии, уже почивший. И когда мы к нему тоже приезжали, оптинские братья, мы тоже поражались, что он все свои наставления, назидания, это были слова преподобного Амвросия Оптинского. То есть настолько он был близок духовникам того, до 20 века, что они дышали наставлением преподобного Амвросия. И вот сейчас мы с вами перед великой датой, это 200 лет со дня рождения преподобного Амвросия. И здесь невольно хочется к этому духовному опыту преподобного обратиться. И чаще всего меня поражает одна вещь, когда перечитываешь накануне праздника его житие, или когда общаешься с людьми, и в основном же, что сейчас, какая проблема духовников и какая проблема духовной жизни христиан. Это скорби, скорби и скорби. И человек думает о том, что христианская жизнь, православие, это автоматическое избавление от скорбей. Это беспроигрышный лотерейный билет, и это путевка, выписанная в Царствие Небесное. И христианство воспринимается, и Господь воспринимается как добрый дедушка, который сидит на небе и смотрит на шалости его детей, все покрывает или должен все покрывать. Все должно быть, так сказать, тихо, спокойно, без всяких колебаний, потрясений. Мало того, мы же просим, мы же акафисты читаем, мы же исповедуемся, мы же верующие люди, мы Евангелие читаем, мы в Оптину пустынь едем, мы на Валаам ездим, мы крестики носим, мы регулярно исповедуемся, причащаемся. И люди совершенно, так сказать, не готовы к тому, что вся наша жизнь, будь она горькая или сладкая, будь она со скорбями или с радостями, будь она какая угодно, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. И апостол Павел нам говорит, апостол Яков: «Братья, с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Господь говорит: «В мире скорбны будете, но дерзайте, я победил мир». И кто-то из мудрых людей сказал, что Бог не обещал нам безбедного плавания, но всем нам бы обещал тихую пристань. И сколько же людей приходит в какое-то недоумение, в разочарование, в отчаяние, в какие-то претензии к церкви, к Богу, к Евангелию. Я живу, молюсь, прошу, записки, исповедь, а у меня как были скорби, так и есть. Как был муж пьяница, так и есть. Как был сын безбожник, так и есть. Я прошу о здоровье, а здоровья как не было, так и нет. И мало того, все хуже, хуже, хуже. Спрашивается, а мы что, вечные люди? А кто нам сказал, что мы, так сказать, 120 на 80, без вставных зубов и без седины отправимся в Царство Небесное, отправимся на небо? Кто нам это обещал? Никто. И христианство воспринимается, это уже и церковь воспринимается, как некое бюро добрых услуг. Пришел, написал, помолился, получил. А если не получил, тогда что? А если не исполняется молитва, тогда что? Господь чудеса творил в редких случаях, потому что ценно не то, что Господь сотворил чудеса, а ценно то, что Господь показал нам путь жизни. И причем, были бы чудеса или нет, как Господь и нам говорит, дьявол говорит: «Пусть эти камни сделаются хлебами». Вот это да, так сказать, уже все социальные проблемы, как бы в этом искушении от дьявола. Реши все социальные проблемы, накорми людей. И все пойдут за тобой. И вдруг Господь говорит: не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих. Есть что-то ценнее хлеба, есть что-то ценнее благополучия, есть что-то ценнее всегдашнего удовольствия. И поражает жизнь преподобного Амвросия. Накануне сейчас этой передачи, когда ты меня сюда позвал, читаю житие, еще раз его вспоминаю. Я был в очередной раз потрясен. Преподобный Амвросий был рукоположен в священники в 33 года, когда его зимой везли из Оптиной пустыни на рукоположение в Калугу от епископа Николая. Тогда никаких машин, автобусов, джипов и электричек не было. Везли на санях, понятно, там какая-нибудь укрытые были и прочее. И преподобный так простудился, что в 33 года стал инвалидом первой группы.
Думали, что не выживет
больше. Думал, что не выживет. И был пострижен на следующий год. Был пострижен в схиму в 34 года, потому что думали, что он даже не выживет и не выкарабкается. А он выжил. И, лежа на одре, принимал посетителей, принимал, и сначала он братья монастыря, потом и мирян, и говорит бытописатель его жизни. Он не мог есть твердую пищу, потому что было сильнейшее заболевание желудочно-кишечного тракта, то есть какая-то инфекция была, ну, медицина конкретно не говорит, что он говорит, ел объем пищи трехлетнего ребенка, покрывался испариной, так что за ночь келенники говорили, несколько раз переодевался, была такая слабость, это и потел. А как он встречал посетителей? Когда у него задавали вопрос, батюшка, а как жить? Как спасаться? Как подвязаться? И батюшка об этом говорит его жизнеписание. Жить не тужить. Никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение. Ничего себе. Жить не тужить. Кто это говорит? Это говорит инвалид первой группы. Значит, в душе было что-то такое, что делало его выше всех испытаний, скорбей, чрезвычайных обстоятельств. Он в храм даже не мог ходить. Келейники вычитали ему правила и всеночные бдения. И причащался в келье и редко-редко выбирался в храм на 12-й праздники. Даже этого не мог. И к этому полубольному, не, к этому больному, на одре лежащему человеку шла вся Россия. Так спрашивается, пример преподобного, что нам показывает? Что вот чего надо просить у Бога. Такого фундамента в жизни, такой веры, такого взгляда на жизнь, на веру, на будущую жизнь. Не строить себе планы, что все только здесь. И счастливо только тогда, когда давление 120 на 80, когда все зубы целы, когда получка 30 тысяч рублей, так сказать, а если больше, так и еще лучше. И все, и так сказать, и как у одной спрашивают, а вы когда, вы это, как хотели бы умереть? Неверующий человек спросил, неожиданно задал вопрос. Она так растерялась и говорит, умереть? Я бы, знаете, как хотела, вот так, пшик, и нету. Вот руками вверх показала. Вот как взгляд неверующего человека, так сказать, на переход в вечность. Даже нет. Поэтому вечных людей нет. Безболезненности нет. Это кто-то написал замечательную книгу, такая была деятель культуры Наталья Сац. Она сейчас в честь ее имени названа детский театр на метро, рядом с цирком на метро Университет. Она отсидела в свое время в тюрьме, будучи почти молодой женщиной в составе в Казахстан за то, что занималась с детьми. Это все было до войны. И когда она вышла, она написала потрясающую книгу. Я ее не читал. Она ценна только одним своим названием. Это полосатая жизнь.
Удивительные.
Черные, белые, черные, белые. Наша жизнь – это непрестанно чередующийся ряд событий. И как Иов сказал, вкусив сладкое, откажемся ли от горького? Вкусив благое, злых ли нестерпим? Что далеко ходить? Господь наш основоположник нашей веры. Господь и Спаситель. Сам не прошел мимо креста. Ни один из апостолов, кроме Иоанна Богослова, не закончил своей смертью. А мы думаем, что а вот у нас должно быть как-то иначе. А вот это и делает нас верующих людьми, потому что мы идем не из-за того, что мы видим чудеса, и нам церковь что-то дает. Если бы она даже ничего не давала, в чисто внешнем плане не давала ни вера, ни церковь, мы и все равно Бога должны были любить, даже бы если ничего реального в нашей жизни не было, а у нас реально в нашей жизни много что бывает. А самое главное — это чудеса исцеления души, чудеса укрепления веры, чудеса мужества, чудеса надежды, чудеса любви. Независимо от того, есть ли какие-то внешние проявления, так сказать, этих наших молитв, просьб и прочее. Преподобный Авросий других исцелял, а сам себе не вымолил здравие. Почему? А может быть, и не просил. А вот так угодно Богу. Просил только одного. Господи, дай терпение перенести все до конца. У нас, по-моему, звонок.
Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович. Здравствуйте, батюшка Мельхиседек.
Добрый вечер.
Пожалуйста, рабу Божию Елену.
Бог вас благословит. Слушаем вопрос.
Я звоню из Истринского района, города Дедовска. Меня на вопрос обворовали.
Так.
Я навещала больную подругу в Истре и приехала. У меня, ну, в общем, все обокрано. И документы, все. А самое главное, мне очень жалко, что украдены боевые награды моих родителей во время Отечественной войны. И вот я не знаю, как мне к этому сейчас относиться. Я, конечно, и полицию вызвала, и все. Но я не больно-таки уверена, что мне помогут. Как мне к этому относиться? Как молиться? И мне потрясло то, что это случилось в Покров.
Вы особо сильный в вере человек, потому что именно на вашу долю все это выпало. Я знаю другой случай. Наша прихожанка в Великий Четверг, представляете, в Великий Четверг приносит домой четверговую свечу, зажженную, после прочтения 12 страстных Евангелий. Они жили в Подмосковье, вместе с мамой были на службе в четверг. А она пошла наверх, зажгла лампаду перед иконами и спустилась вниз. Спустилась вниз, они начали готовить ужин, и мама говорит, что-то пахнет этот гарью. Она поднимается на второй этаж, а там горит иконостас. И у них за 15 минут, в Великий Четверг, от четверговой свечи сгорел весь дом. Безусловно, без воли Божией, без попущения это не бывает. Спрашивается, а к чему все это? Иоанн Златоуст нам на этот вопрос дает такой духовный ориентир, такое духовное основание, такой духовный фундамент. Он говорит потрясающие слова относительно человеческих скорбей. Он говорит: у Бога польза больше, чем наказание. У Бога польза больше, чем наказание. Как это случилось, как это вылилось на этой семье, которая сгорела? Они были в ссоре между собой, муж не любил тещу и прочее. Когда пострадала, это был дом тещи, так? Он, видя об этой трагедии, так сказать, включился в этот процесс, помощь, 5-10, и Богу было дороже мир в этой семье, дороже, чем их дом. Они через пожар помирилась теща, помирилась с зятем, а дом новый потихонечку строится. Так и вы, задав этот вопрос, давайте чуть-чуть подождем и потерпим. В том смысле, что со временем откроется, для чего, зачем и почему. Написали в полицию. Ну, пусть, так сказать, пусть она разбирается, потому что оптинские старцы, был такой девиз у них: делай, что должно, и будь, что будет, а будет, что Бог даст. Есть человеческие средства, есть средства не божественные. Обратились, пусть ищут, а себе просить одного: Господи, дай мне мудрость и терпение перенести все это, и надо уподобиться праведному Иову, который нам говорит: нагим я вышел из чрева матери, нагим и отыду. Господь дал, Господь взял. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. Награды, конечно, это уже по память у родных и близких, но кто-то у нас, я слышал такой разговор, подходит один священник к другому и говорит: слушай, братец, а что тебе на Пасху-то дали? А на Пасху, как известно, священников, есть такая уже церковное наше правило, дают какие-то церковные награды через 5 лет, через 10, через 15, через 20. Кому крест, золотой крестик, кому крест с украшениями, кому протоиерейство, кому митру, кому чего. Ну, это за выслугу лет и за особые заслуги перед церковью. Подходит батюшке и говорит: батюшка, а что ж, так сказать, это, тебе 20 лет и ничего никак не дают. А он, один священник другому говорит: батюшка, а разве вы не знаете, что у нас в церкви все награды посмертно? И вот правильный духовный настрой. Не дали, ну и слава тебе, Господи, все награды у нас посмертны. Так и мы будем думать, что и вы, претерпев до конца, без злобы, без сиоста, предав это на суд Божий, что, Господи, уразуми людей, так сказать, этих, так сказать, самое главное, даруй им, так уже искреннее покаяние. И как старец Амвросий говорил, когда люди говорят о том, что, а вот что нас наградами обходят, не рукополагают в дикана, вот, не рукополагают в иеромонахов, ну, тоже как некое какое-то наградное такое служение, многие сетовали. И тогда старец Амвросий говорил: не бойся, все в свое время дадут, и диаконство дадут, и священство дадут, добрых дел никто не даст. И вот эта ситуация показывает, а мы с Богом или нет? А мы готовы что теперь, всех проклинать и всех ненавидеть, и на всех роптать? Нет. Господь дал, Господь и взял. Буди имя Господне благословенно отныне до века. Дай, Господи, терпение и мудрость принести эти скорбные обстояния.
Батюшка, простите. Батюшка,
вопрос какой-то.
Да, сейчас, прежде чем ответить на вопрос, хотелось бы сказать, что, дорогой слушательниц, что ведь эти награды родителей, Господь же не лишил их этих наград,
конечно,
и Отечества.
Конечно.
Воры забрали внешние знаки, а все же осталось. И у нас еще один звонок, отец Мерхиседек. Мы слушаем вас.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос. Я сегодня по интернету заказала религиозные книги. Афонские рецепты, монастырь Кутлумуш, кажется, вот так. И «Моя жизнь во Христе» Иоанна Кронштадтского.
Угу.
Вот. Но, вы понимаете, я заказала книги, они мне говорят, ну, там, на 600 рублей, а нужно на 2000. Вот они мне такой поставили ультиматум, можно сказать. Вот это справедливо или нет? Это первый вопрос. Второй вопрос. Сколько православных храмов у нас в Москве, монастырей, так, мужских и женских? И последний вопрос. Старцы есть у нас в Москве наподобие оптинских? Большое вам спасибо.
Ну, относительно интернет-заказа, у нас столько сейчас разных возможностей по вашим средствам. Поэтому, если сейчас сразу тяжело, на 2000, тем более по голосу чувствуется, что это возраст уже пенсионный. Поэтому вы делаете по средствам. Но, как старец Амвросий говорил, важно читать немного, но разумевать прочитанное. И как он еще говорил, вы стараетесь читать Священное Писание или книги святых отцов с утра на свежую голову. А потом, как корова жрет жвачку, так и вы пережевываете прочитанное. И дело не в объеме прочитанного, а дело в уразумении. И еще есть одна потрясающая вещь. Афинская школа философии. Не было бумаги. Клинопись, и все это очень дорого. Что было? Учитель передает ученику свои знания и тот должен был запомнить и выучить наизусть. И они говорили: то, что стало достоянием твоей памяти, стало достоянием твоего ума. То, что ты не выучил наизусть, это все потом пролетит, как мимо ушей. Кстати, знаете, чем отличается мужчина от женщины, невнимательные? У женщин в одно ухо влетает, а в другое вылетает. А у мужчин все пролетает мимо ушей. Это те, кто невнимательны в своей жизни. И поэтому мы сейчас уйму информации получаем. Книг, интернет, Радонеж, Союз. Но хоть что-нибудь из этого запомнить, чтобы это стало достоянием нашей памяти, а через это достояние нашего ума. Поэтому не надо на 2000 набирать, так сказать, как у книг, вы, так сказать, хотя бы одну-другую, но так, чтобы это стало достоянием памяти. И дело не в количестве прочитанной литературы, а в ее качестве. Вот к этому и надо стремиться. Умом разумевать читаемое, а к читаемому прилагать исполнение. Как говорит апостол Иаков, будьте не слушателями забывчивыми, которые посмотрели в зеркало и забыли, какое было лицо. Но будьте исполнителями слова на деле. Исполнителями слова. И поэтому раньше и об Офнинских старцев было сказано такие вещи. Почему они были мудрыми людьми? Они говорили, о них было сказано и такое некое духовное определение и суждение. Они знали не все. Они знали все о главном. Они знали все о главном. О спасении человеческой души, о пути евангельской жизни. То есть они жили Евангелием. Не значит, что вы разбирались в одном, другом, третьем, чисто внешнем. Это не требовалось. Но важно было знать о главном. Вот и мы, так сказать, всего-то мы, так сказать, не узнаем, всего не прослушаем, всего не перечитаем. Важно уже то, что прочитали, как отцы, есть еще такое у отцов выражение, исполняй то, что знаешь. И откроется то, чего не знаешь. Вот это потрясающе важно. Исполнить слово живого Бога в реальной, конкретной, нашей, сегодняшней жизни 21 века. Каждому на своем месте. Пенсионерке, оператору на Радонеже, мне у престола. На телефон сидит, отвечает, принимает звонки. На своем месте исполнить то, что нам заповедал Господь. Не то, что исполнить. Даже хотя бы попытаться начать это исполнять. Увидим, что ничего не получается. Через это начать смиряться, через это начать молиться. И вот тогда, через смирение, через молитву, помощь Божию, может быть, начнет что-то в нашей духовной жизни получаться.
Батюшка, ну, хотелось бы сказать вот о чем. Знаешь все наставления старца Амвросия, вот вы говорите, сейчас помнишь. А действительно, пытаешься воплотить в жизнь хоть одно шутливое наставление батюшки Амвросия, и понимаешь, что больше и не надо, наверное. Вот есть книги старцев оптинских, письма батюшки, и, наверное, до конца жизни будешь пытаться не знать, а понять, да? Осознать все, что сказано.
Но он тоже говорил. Теория, говорит, это как придворная дама. Теория. А практика – это медведь в лесу. Вот, говорит, учить других – это, говорит, камни с балкона сбрасывать. А исполнять – это камни наверх затаскивать. Поэтому мы для этого и существуем. И учим, и сами стараемся чего-то в жизни своей духовный какой-то образ жизни, но все-таки ориентируясь на Евангелие, на оптинских старцев, все-таки как-то себя так настраивать на их духовную волну. Весь тот духовный опыт, который имели они, те наставления, задания, хоть чуть-чуть, но в своей жизни слышать, чтобы слышимое потом в жизни попытаться исполнить.
Несколько объявлений.
Да.
Культурно-просветительский центр благословения в рамках цикла «Вечеров Оптинское старчество и судьбы России», приуроченного к 200-летию со дня рождения преподобного Амвросия, старца Оптинского, проводит вечер 17 октября в эту субботу «Россия и Оптина. Время и вечность». А 20 октября в 13:00 в библиотеке искусств имени Петра Боголюбова, метро Новослободская, Сущевская улица, дом 14, этот вечер пройдет 20 октября в библиотеке имени Боголюбова, метро Новослободская, Сущевская улица, дом 14. Это буквально 5 минут. Ведущий — доктор исторических наук Николай Николаевич Лисовой. Вход свободный. Название вечера — «Россия и Оптина. Время и вечность». И напоминаю, дорогие братья и сестры, что 5 ноября в цикле «Возвращения на родину» пройдет очередной вечер, посвященный памяти преподобного Серафима Саровского. Весь финал 12-й части цикла посвящен встрече с отцом Николаем, с отцом Геннадием Беловоловым, настоятелем храма Иоанна Богослова Леушинского подворья, профессором доктором искусствоведения Медушевским, доктором экономических наук Матрусовым, и мне выпала честь в этом вечере участвовать, автор и ведущий Алина Макарчан. Ну, я думаю, что эти вечера, вечер 5 ноября, венцы русского царства, посвящен 400-летию дома Романовых и 120-летию со дня кончины Петра Ильича Чайковского. Приходите, дорогие братья и сестры. Ну, а мне хотелось бы 3 ноября перед этим, в субботу, предпразднество Казанской иконы Пресвятой Богородицы, пригласить всех в паломническую поездку к чудотворным иконам Матери Божией. Поездка посвящена образу Царицы Небесной в Казанской иконе и 400-летию окончания смуты. Все, кто желает, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. И те, кто не выбросил еще телевизор из своих домов, мы предлагаем в 23:20 сегодня по каналу телеканала «Россия» посмотреть 3-й фильм Аркадия Мамонтова «Провокаторы 3». Фильм посвящен разоблачению кощунства, совершенного в храме Христа Спасителя, и рассказывает о тех, кто стоял за этим кощунством. Батюшка, и вот вопрос, который наша слушательница задала, последний вопрос. Часто его слышишь от паломников, особенно еще не высоковленных, они говорят: а вот сегодня старцы есть, потому что все желают свои духовные проблемы, какие-то свои вопросы решать именно со старцами. И вот слушательница спрашивала: а в Москве есть старцы сегодня?
Просите, и дастся вам, ищите, обрящите, толсите, и отверзится вам. Когда человек больной кариесом, есть такое зубное заболевание, он ищет ближайшую поликлинику и ищет ближайшую больницу. Приходит и за 1500 делает пломбочку. Слава Господи, что не требуется ни профессор, ни академик, ни кандидат наук, чтобы у нас разнесенная челюсть и с ней что-то там начать делать. Поэтому, когда мы даже не пользуемся услугами своего участкового врача, своих священников рядом с нами, с нашим приходом, где мы живем, с нашим домом, где мы живем, не слушаем, не вникаем, не имеем духовного опыта и общения, когда уже тот священник, с которым мы бы должны были иметь частую периодическую исповедь, если он бы не смог с нами посоветовать, разобраться, к нам духовно оказать поддержку или помощь, настолько был какой-то запутанный вопрос, тогда уже с его совета, так же как и во врачебной практике, есть консилиум, есть более опытные священники, когда молодой начинающий священник или уже с опытом, но сложная ситуация посылает к еще более опытному священнику. И так, так сказать, с наставлением, с совета своего батюшки, так сказать, есть ряд священников в нашей уже первой престольной граде Москве, наделенными и убеленными сединами и опытом духовной жизни. Но все надо решать с совета своего приходского батюшки, с совета своего духовника. Когда он не справился со своими обязанностями и не смог найти какое-то то или иное решение, то все делается у нас в церкви с совета. Советы своего духовника, когда он посоветует, кому обратиться, тогда дальше так уже и продолжает двигаться. А то еще не успели пройти врачебный первичный осмотр, так сказать, а уже дайте нам уже профессора. Ну, может быть, до профессора, так сказать, еще масса вопросов можно простых решить.
У меня недавно, 2 недели назад, была такая же история. Привез своего друга, очень хорошего человека, в Оптино-Постами. Вот церковляется, человек верующий, но еще не живет такой церковной жизнью. Постоянно нет исповеди, причастия. И ему в Оптиной-Постани, он хотел попасть к отцу Еле. Но отца Еле сейчас тяжело в Оптиной-Постани застать. И так получилось, что 3 очень известных оптинских батюшки в беседах наших с моим другом, они ему одинаково не сговаривали, сказали одно и то же.
А он сначала, наверное, к одному подошел?
Нет, ну так беседовали, он говорил о своих каких-то проблемах, и все 3 оптинских батюшки, хорошо вам известных, опытные очень оптинцы, они ему сказали, не сговариваясь, одно и то же. Но чтобы решать сложные вопросы со старцем, надо начинать жизнь духовную, исповедь, причастие, и тогда можно и к старцу
пытаться.
Чтение Евангелия. То есть, наверное, ко всем можно обратить этот совет.
Ну, конечно. И когда уже внутри этого делания возникают какие-то вопросы, надо сначала хоть первые шаги сделать, чтобы потом спрашивать уже более какие-то более какие-то детальные вопросы.
У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, батюшка Мельхиседек и Виктор Александрович.
Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Да, Александр вам звонит. Здоровья вам душевного и телесного.
Спасибо.
Батюшка Мельхиседек, скажите, пожалуйста, вот в Ветхом Завете Троица пришли к Аврааму, и там как бы провинились 2 города, Содом и Гоморра. Вот, и они их как бы там наказали. А вот в наше время вот это применимо или нет? Вот был тоже, вот недавно по радио передавали и везде, что в гей-клуб ворвались молодые ребята наши, и их там разогнали, вот как бы. Вот как это? Они, можно этих ребят молодых рассматривать как соработников Божьих, помощников, или продолжать ли дело вот тех 3 ангелов, которые вот Троица, вот Андрей Рублев-то написал? Спасибо.
Но в Библии не как бы наказали, а наказали, и гей-клуб не как бы разогнали, а разогнали. Ну, дело в том, что есть разные выражения, так сказать, своих чувств и мыслей в отношении этого страшного греха, который мы все, так сказать, он на слуху. И мало того, что в Европе вообще, так сказать, безумное какое-то узаконение, какое-то равенство между нормальными людьми, так сказать, и ненормальными. Но это такое проявление, оно, с одной стороны, недопустимо, а с другой стороны и допустимо.
Понятно, во
всяком случае. Да, понятно, так сказать, потому что, ну вот один шаг такой сделали, так сказать, какие-то ребята, значит, другие без башки подумают. А слушайте, значит, у одних это грех и беззаконие, разврат возводят в какую-то норму, а другие, наоборот, показывают свое проявление таким образом, что это в личности уже абсолютно ненормально. А может быть, это было у кого-то в чем-то доме, в подвале. И на весь этот дом уже от нечисти, это духовная, так сказать, или
смрад духовный,
вонь, да, так сказать, она распространена. Но человек терпел, так сказать, знает это, как собрались с ребятами, и, так сказать, и разогнали.
Во всяком случае, власть, может быть, поймет, что надо прекращать.
Дело в том, что в открытую, если они, так сказать, позволяют себе проявление своего безумия, то почему в открытую, так сказать, нельзя показать противление этому безумию? Поэтому это, то есть, уже вещи, которые и есть, так сказать, борьба между добром и злом, но и теми возможными средствами, которые то есть, уже допустимы. Слава Богу, может, кого-то там особо по башке, так сказать, это не били, а только побили, так сказать, там технику и столы там перевернули, 5-10, ну что ж, так сказать, ну, оставить без черепа, это немножко уже будет все-таки...
Перебор.
Да, перебор, так сказать, вот показать так же, как и Господь, войдя в храм, и миновщики торговали тоже в храме. Что он сделал? Столы перевернул. Господь же тоже показал, так сказать, что между добром...
Взял бич.
Взял бич, так сказать. Это. Поэтому дай Бог, чтобы, так сказать, самое главное, чтобы эти ребята никому не попались. А то начнут суды, туда-сюда, так сказать, это. Судить-то вот кого надо, так сказать, кто безумием этим и развратом занимается.
Так сказать, и сеет этот грех.
Ну, совершенно верно. Да. Поэтому тут вопрос такой, как говорится, он непростой, потому что, так сказать, такие проявления, так сказать, уже защиты нравственности, они только... А только сейчас начинается... Это начинается как реакция...
На бездействие властей.
И не только властей, а на открытость этого разврата. Кто-то где-то чего-то, так сказать, в домашних условиях, что-то никто ничего не знал. Кто как живет, как им, может быть, они сами жалели. А когда-то уже в открытую это навязывают свои мнения и навязывают свой образ этой жизни, и этим бравируют, ищут какого-то и равенства, и толерантности безумной. Ну вот тогда такая реакция и возникает уже, как маятник.
У нас еще один звонок от Сидок. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Раба Божия Ирина, Москва.
Да.
Батюшка, как можно ответить на вопрос человека, у меня на работе сослуживец, которому я сказала, ты болеешь, у тебя экзамены, скажи родителям, чтобы о тебе не только дома молились, но и в церковь подали, 40-уст о здравии. А он сказал, мое имя Станислав, и никто не помнит, какое мне было дано имя при крещении. А вот они, насколько я поняла, подходили в церковь, а батюшка сказал, что нет такого имени, а вот подсказки, я, насколько поняла, не было. А что дальше делать?
Станислав.
По-моему, что-то чешское имя какое-то есть.
Станислав. Это польское.
Польское, да?
Станислав, польское имя. Орден даже у них есть, святого.
Нет, такой все-таки есть святой. Или польский, или чешский.
Владислав сербский, Вячеслав.
Нет, дело чешский. В том, что надо так. Надо написать записку Станислав, а в скобках написать крещеный. А уж какое имя, ну, это его имя, с каким именем крестили. Самое, что крещеный человек. Давайте еще такой уже случай. Сколько грузинских имен
мы
встречаем уже, мы этих святых не знаем. Кого-то я однажды стою на панихиде и записка, и я не мог удержаться от смеха. Значит, о упокоении. Коко, хо-хо, хе-хе. И надпись. Крещенные грузины. Ну что это за коко имя? А вот есть такой грузинский. А что за хе-хе такое, так сказать, это имя? А вот пишут это имя. И в скобках, это крещенные грузины. Но таких имен в сердцах нет. Также нет имен у сербов. Снежинка, Снежана, Златка, вот, Драгомир, так сказать, и прочее, прочее. Ну, где, так сказать? Поэтому они празднуют день покровителя рода. Это сербы, святой покровитель рода. И празднуют день своего крещения. И поэтому здесь, так сказать, невозможность такая, и необходимо за него молиться, и записки подавать. Но с тем реальным именем, который он носит, раз неизвестно, какой был его крещенный, потому что сейчас его переименовывают, ну, Станислав, ну, пусть будет Владислав, ну, как, так сказать, перемены. Вот. А самое главное, что в записках пусть пишется крещеный человек, вот это самое главное.
Кстати, батюшка, у нас много имен первохристианских святых, да. Например, как ты говорили, в храме есть Констанция, она крещенная, православная датчанка, да. А оказывается, есть и мощи в Тихвинском храме, много мощей первохристианских святых привезены, и там есть святая Констанция, то есть, если у нас в календаре мы не знаем ее, то она на самом деле в церковных святцах присутствует.
А еще 20 тысяч ефремских младенцев. Они святые. А каких имена были? Вот. Так, там, может быть, тоже какие-то имена были нам неведомые. Да.
У нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Прошу ваших молитв обо мне, Павле, моей маме и бабушке.
А бабушку как зовут?
Лидия. А мама Ольга.
А мама Ольга. Дай Бог Господь им всем здравия, душевное и спасение.
Я бы хотела спросить вашего мнения. Как вы относитесь к неопровержимым доказательствам теории эволюции, которые не позволяют понимать библейское учение о шести днях буквально?
Ну, а какие это доказательства? Неопровержимых доказательств пока никаких нету. Старец Амвросий Оптинский, о котором мы сейчас говорим, говорит, неопровержимые доказательства бытия Божие – это крыло бабочки. Это крыло бабочки и глаз человека. Что глаз человека никаким эволюционным путем, он же из бородавки глаз не мог вырасти, и из сопли из какой-то образоваться, когда это сложнейшая, уникальная оптическая система. Поэтому вопрос, конечно, такой наивный, относительно бесспорный.
Эволюции.
Бесспорных данных об теории эволюции.
Батюшка, нас просто помолиться о здравии прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы села Воскресенской Московской области, болящего протоиерея Бориса, протоиерея Евгения с прихожанами монахини Ноны, Дионисия, Виталия, болящих Людмилы, Фатинии, Антонины, Анны, младенца Татьяны, Алексея, болящих Евгения и Петра, и о упокоении новопредставленной Нины, новопредставленной Римы, Сергия, Натальи, Павла, Владимира, Иакова, Пелагеи, Евгения, Владимира, Вячеслава, Владислава, Ольги, Елизаветы, Никиты.
А, кстати, давайте очень такой интересный вопрос. Американские ученые установили, что в одноклеточном организме за секунду происходит 10 тысяч химических реакций. 10 тысяч химических реакций. И ученый, который это все исследовал, говорил, это целый завод, это целый комбинат, это целая фабрика. А фабрика почему? По делению клетки. Она же потом еще делится пополам. И он говорит, я с большей уверенностью поверю, что во время взрыва на фабрике сложилось на компьютере полный безошибочный текст Библии, чем я поверю в самозарождение жизни.
Теории эволюции.
Самозарождение жизни. Еще один из потрясающих вопрос. Мы же сейчас... Еще одна из теорий большого взрыва. И вот однажды в один университет приходит маститый муж, астрофизик, и говорит, вот представьте себе маленькую точечку, и на доске мелом вырисовывает эту точку. В этой точке была сосредоточена вся энергия и все вещество будущей будущего мира и будущего космоса. Это точка праматерии. Праматерия. А потом вдруг произошел большой взрыв. И начало вещество выходить из этой точки. Разлетаться галактики, миллионы, миллиарды энергии, так сказать. Началось движение галактик, планет. Образовалась Солнечная система. На этой Солнечной системе наша планета Земля. А на планете Земля образовалось море. А в этом море был гром, молнии. И вдруг там появился одноклеточный организм, который пожелал впоследствии стать человеком. Вот. Но, и вот, значит, он рос, и в конце концов дорос. И вот она там плавала, значит, рыба эта, потом вдруг все это обмелело. Рыба должна была вылезти на сушу. У этой рыбы появились ноги. Вот. Ну, а потом из этой рыбы появилась обезьяна. А по теории Маркс Энгельс, он же труд написал, как труд из обезьяны создал человека. И вот у него приблизительно, если коротко разложить его, эту псевдонаучную книжицу, которую мы в свое время, изучая марксизм-ленинизм, был такой у нас грех в юности, говорится, наступили печальные времена в джунглях, они вдруг поредели. И обезьяны, которые легко прыгали с ветки на ветку, питались плодами, питались бананами, вдруг, когда саванна поредела, джунгли поредели, они с пальмы на пальму должны были передвигаться уже на четвереньках, чтобы достигать своей нужной цели. А потом вдруг они обнаружили, что гораздо легче ходить на двух ногах. А потом, когда совсем джунгли поредели, есть было нечего. И тогда они стали питаться червячками. А чтобы питаться червячками, пальцем же неудобно выковыривать. И вдруг обезьяна подумала о том, что надо же сделать палку-копалку. И когда она делала палку-копалку, у нее вдруг начал развиваться мозг. А обезьяны как женщины. Они что узнали? Надо же сразу поделиться с соседкой. И они начали делиться этим изобретением с соседкой. И так у обезьян возникла членораздельная речь. Это я, так сказать, такую энгельскую канву.
Кратко, да?
Кратко, да. Его труд называется «Как труд создал из обезьяны человека». А теперь давайте трезво посмотрим на эту теорию Энгельса. Спит обезьяны после программы «Радонеж». Просыпается, по сторонам оглянулась. Господи, а саванны-то поредели. Что ж теперь делать-то? Теперь, оказывается, на четвереньках надо ходить. А на четвереньках надо ходить. Это же сегодня не очень-то удобно. Может быть, это как Борзов начать потихоньку на двух ногах это бегать. Спрашивается, и что они такие глупые, обезьяны? Это что они дожидались этого? Это в каком они помрачении были? И сколько же они перепили, чтобы это, проснувшись, это, а саванны-то поредели? И еще, у Маркса есть потрясающее наблюдение. Он говорит, работник, приступая к тому или иному делу, в его уме есть уже конечный результат его деятельности. Человек хочет сделать булавку. Беря кусок проволоки, он понимает, что он хочет из нее сделать. Конечный результат уже есть в его уме. Спрашивается, брав в руки кусок камня и целенаправленно начинать от него закалывать таким образом, чтобы получился какая-то палка-копалка, какой-то уже инструмент. Уже надо иметь голову и ум, чтобы начать делать этот инструмент. А знаменитый философ Жан-Жак де Леблюер, французский мыслитель, говорит, в полемике, ну вот, наверное, с этим юношей, который нам задал вопрос, говорит: «Вы говорите, что мир материален?» «Да», говорит его оппонент. «И что нет в мире вещей нематериальных?» «Да». «И что наш ум и наш мозг – это материальная составляющая?» «Да». «Тогда скажите мне, как в этом материальном веществе возникли мысли о вещах нематериальных, которые сам же ум впоследствии стал отрицать?»
Батюшка, вот удивительно, поверить в эту энгельсовскую абракадабру, которую вы кратко изложили, человек может. А поверить это в то, что все из ней...
Целый научный труд, так сказать, о котором был воспитан все советские люди, так сказать, и даже никто не
А поверить в то, что Господь, Творец, может создать мир в 6 дней, оказывается невозможно.
А, кстати, я вернусь к этому профессору. Понятно вам, дорогие студенты, вот так в результате большого взрыва образовался космос, Земля и человек. Всем понятно, все им понятно, и прозвучал звонок. Встает один студент и говорит: «Дорогой профессор, а вы нам, пожалуйста, объясните, а кто же нарисовал эту точечку,
из которой все произошло?» Да, то есть все равно наука приводит людей к пониманию, любого ученого, к пониманию тому, что есть Творец.
«Все знает только невежда». Исаак Ньютон сказал: «Немного знания, немного знания отводит от Бога, много знания приводит к Богу. Все знает только невежда». Человек зачерпнул в океане ведро воды и говорит: «А говорили, что здесь креветки водятся. А оказывается, никаких креветок нет». Что он сделал? Зачерпнул ведро прибрежной морской воды.
Батюшка, наша передача, к сожалению, подошла к концу. Я надеюсь, отец Мелхиседек, что мы в эфире регулярно будем вас видеть в нашей студии и говорить о батюшке Амвросии, о старцах купчинских. Вот, завершая нашу передачу, какое-нибудь первое изречение батюшки Амвросии, которое вам сейчас...
«Если хочешь жить легко и быть к Богу близко, держи сердце высоко, а голову низко». С праздником наступающим преподобного Амвросия Оптинского, которого память будет праздновать вся православная церковь и весь православный мир 23 октября, в следующий вторник. До новых встреч, дорогие братья и сестры!